Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Победа оппозиции на местных выборах в Испании и судьба правительства социалистов. И эстафетная палочка на могиле Иосипа Броз Тита. Во всем этом в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. На региональных и муниципальных выборах в Испании одержала победу оппозиционная консервативная народная партия. Правящая испанская социалистическая рабочая партия лишилась депутатских мандатов почти во всех провинциях страны. Из Мадрида Виктор Черецкий.
Подобного поражения социалисты не знали со времен перехода Испании от авторитарного режима генерала Франко к демократии в конце 70-х годов прошлого столетия. Они потеряли муниципалитеты городов Андалузии, где правили три десятка лет подряд, потеряли регион Кастилья-Ла-Манчи, свою главную вотчину, а также Арагон, Астурию, Балиарские острова и Кантабрию. В Мадридской области больше нет так называемого «красного пояса». От социалистов отказались практически во всех муниципалитетах рабочих окраин и городов-спутников. Они потеряли места в мэриях Мадрида, Барселоны, Сарагосы и других крупнейших городов. Независимый политический аналитик Хосе Луис Бальбас.
Социалисты потерпели поистине историческое поражение. Их партия лишилась доверия населения, и по большому счету ей следовало бы подумать об отставке своих лидеров. В больших городах мандаты перешли к народной партии. Испанцы сказали свое слово, выразили свое негативное отношение к левым. При этом процент участия населения в выборах был необычно высок. Люди вовсе не безразличны к политической жизни страны.
Поражение на выборах – это естественный результат политики, которую социалисты проводили в последние годы. Так они поднимали налоги, прямые и косвенные, увеличивали штрафы, уменьшали зарплату служащим и выходные пособия рабочим, замораживали пенсии. Повышение налогов вызвало и повышение цен, включая цены на продукты питания. Одновременно левые практически ничего не сделали для преодоления кризиса в стране и уменьшения безработицы, перевалившей за 20% трудоспособного населения. Непонимание и возмущение испанцев вызывали и дорогостоящие внешнеполитические инициативы социалистов. То они пытались организовать на деньги налогоплательщиков некую международную организацию под названием «Альянс цивилизаций», призванную подменить ООН, то выделяли, несмотря на разоренную государственную казну, солидную финансовую помощь, к примеру, на поддержку организаций представителей сексуальных меньшинств в Зимбабве и Перу. Политолог Хосе Луис Бальбас.
Правительство социалистов не пользуется доверием в стране. Испания находится в социально-экономической коме. Сегодня у нас 5 миллионов безработных. 500 000 граждан уже выселены из квартир за неуплату ипотечного кредита. Провалы социалистов настолько очевидны, что им не помогает и даже грандиозный пропагандистский аппарат, включая 6 телеканалов. Их правлением возмущены не только испанцы, но и вся Европа. Евросоюз открыто заявляет, что больше не намерен платить по нашим просроченным счетам. Испании грозит судьба Греции, банкротство. Оно будет означать резкое падение жизненного уровня, рост цен и сокращение доходов. Сегодня наша экономика в застое, производство падает. Растет лишь инфляция. Перемены необходимы уже сейчас. Время работает против нас.
Плачевная социально-экономическая ситуация не единственная проблема Испании. Раздражение многих граждан этой страны, где сильны католические традиции, вызывает активное богоборчество испанских левых. Исключение закона Божьего из школьных программ, уничтожение в учебных заведениях и государственных учреждениях католической символики, лишение церкви субсидий даже на ремонт храмов, представляющих культурную и историческую ценность, и так далее. По мнению верующих, принятые законы об однополых браках, свободе абортов и эвтаназии противоречат христианской морали. Припомнили избиратели соцпартии и коррупцию в ее рядах, особенно на уровне руководства. Втянутым в коррупционный скандал оказался даже председатель партии и зампред правительства Мануэль Чавес. Оппозиция упрекает его в том, что он раздавал своим ближайшим родственникам миллионные суммы из госбюджета. Однако лидер, победивший на выборах Народной партии Мариано Рахой, заявил, что новые избранные мэры, муниципальные советники и депутаты региональных органов самоуправления в первую очередь займутся все же решением именно социально-экономических проблем страны.
Мы займемся вопросами экономического роста и созданием рабочих мест. Мы намерены привлекать иностранных инвесторов, сократить административные расходы и всячески поддерживать предпринимательскую инициативу нашего населения.
Говорят, что нынешние муниципальные и региональные выборы явились генеральной репетицией выборов парламентских, которые в соответствии с законом должны состояться весной будущего года. Большинство испанцев полагают, что эта репетиция прошла удачно. Впрочем, теперь они даже требуют проведения досрочных парламентских выборов и смены центрального правительства. Ведь результаты региональных и муниципальных выборов традиционно имели в стране решающее значение. К примеру, в 1931 году поражение партии монархистов на аналогичных выборах заставило отречься от престола короля Альфонсо XIII. Политический обозреватель наиболее популярного мадридского телеканала «Интерэкономия» Антонио Хименес.
Разгром соцпартии является совершенно очевидным, и сейчас наиболее разумным и логичным шагом с ее стороны был бы уход в отставку правительства, проведение досрочных парламентских выборов. Нетрудно догадаться, что голосуя против кандидатов этой партии на уровне муниципалитетов, избиратели высказывали недоверие и центральному правительству. Результаты выборов лишь подтвердили опросы общественного мнения, которые давно свидетельствовали об утрате правительством поддержки населения. У нас есть все основания требовать досрочных выборов.
Отметим, что накануне выборов в Испании произошли довольно бурные события, которые в мировой печати получили название «испанского Тахрира», по аналогии с недавними событиями в Каире, хотя речь идет о сходстве весьма условном и чисто внешнем. Сотни молодых людей, активистов различных ультралевых группировок, накачанные алкоголем и наркотиками, захватили главную мадридскую площадь Ворота Солнца и стали круглые сутки митинговать. Они заявляли, что западная демократия устарела, что органы управления всех уровней должны быть заменены некими народными ассамблеями, которые должны собираться на городских площадях для решения государственных проблем, что все деньги из банков и товары из магазинов надо раздать неимущим, и что самое главное, не следует ни в коем случае участвовать в предстоящих выборах. Несмотря на требования общественности, правительство наотрез отказалось разогнать протестующих, даже несмотря на закон, который запрещает подобные манифестации накануне выборов. Наблюдатели считают, что речь шла о попытке дискредитировать результаты голосования, которые были ясны заранее. Профессор политологии Мадридского автономного университета Педро Гомес де ла Серна.
Я полагаю, эти деятели ставили перед собой задачу заранее дискредитировать и сами выборы, и их результаты. Ведь всем было ясно, что поражение левых неминуемо, и что победителем с большим отрывом станет Народная партия.
Отметим, что по оценке независимых аналитиков, действия радикалов не имели никакого результата. Испанская демократия оказалась достаточно зрелой. Вместе с тем эти выборы преподнесли и один неожиданный сюрприз. В стране басков добилась успеха леворадикальная партия Билду, которая считается политическим крылом вооруженной группировки ЭТА. Билду – новое формирование, зарегистрированное накануне выборов. Прежнее политическое крыло вооруженных сепаратистов, партия Батасуна, была запрещена еще в 2002 году. Цель Билду, которая получила мандаты почти 1200 муниципальных советников в стране басков и Наварии, как и у ЭТА, создание независимого баскского государства. Иньяки Сото, редактор газеты «Гара», органы сепаратистов.
Произошло поистине историческое событие. Успехи Билду превзошли все наши ожидания. Теперь мы имеем все основания говорить о перспективах политических изменений в стране басков.
Совершенно иные чувства вызывает успех новой партии у независимых политических наблюдателей, учитывая, что теперь сепаратисты смогут в ряде мест распоряжаться бюджетом и даже контролировать действия сил правопорядка, в том числе борьбу с терроризмом. профессор Рамон Сентойя, сотрудник аналитического центра при Мадридском университете.
Произошло довольно опасное событие. Власть в ряде районов страны Басков попала в руки сторонников террористов ЭТА. Подобное явление вряд ли можно назвать положительным с точки зрения испанской демократии. Ситуация в стране Басков от этого лишь обострится.
Большинство испанских политологов предупреждали накануне выборов правительства социалистов о недопустимости легализации Билду, по крайней мере до тех пор, пока это не сложит оружие. Сегодня они говорят о непредсказуемых последствиях проникновения в органы власти лиц, тесно связанных с террористами.
Итоги региональных и муниципальных выборов в Испании подводил Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Страны, образовавшиеся из распада Югославии, с каждым годом все более активно отмечают день рождения скончавшегося в 80-м году коммунистического лидера СФРЮ Иосипа Броз Тита. В этом году, на 25 мая, у могилы Тита собрались тысячи людей, многие с флагами времен социализма, с красными галстуками на шее. Любопытно, что больше всего почитателей бывшего вождя из Словении, единственной бывшей Югославской республики, которая является участницей Европейского союза, рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куге.
Начиная с 1945 года, Социалистическая Федеративная Югославия 25 мая, день рождения ее государственного и политического лидера Йосипа Броз Тита, отмечался как всенародный праздник под названием «День молодежи». Сотни тысяч людей, не останавливаясь, бегом по всей стране, неделями до этой даты передавали эстафетную палочку с выражениями любви и преданности вождю. Эстафета заканчивалась вручением палочки Тита на стадионе Белграде. Югославский лидер умер в 1980 году, но праздник сохранился до 1987 года. 25 мая 1979 года, за год до смерти, ему была преподнесена последняя эстафетная палочка в его жизни. Вручила ее албанская студентка медицины из Приштины Сания Хисени. Она обратилась к Йосипу Броз Тита от имени югославской молодежи со словами.
Voljeni druže Tito, mi govorimo jezikom...
Любимый друг Тита, мы говорим языком и сердцем твоим. Эту страну и этот народ ничто не может сломить ни сегодня, ни завтра, никогда. Поздравляем тебя, дорогой товарищ Тита, с 87-м днем рождения.
Твой 87-й рожден.
Когда началась война в Югославии, Сания Хисени покинула Косово и уехала в Канаду. Сейчас она работает там врачом. С началом развала Югославии Йосип Броз Тита был забыт. Годами в Сербии официальное отношение к Тита и его Югославии было крайне отрицательным. Действительно, порой казалось, что никогда и не существовало ни Югославии, ни Тита. На мощной, захлестнувшей страну в начале 90-х годов волне антикоммунизма и национализма мало кому было приятно вспоминать бывшую страну и титовский принцип братства и единства югославских народов. А сегодня на могилу Тита снова приходят тысячи почитателей его дела. И в этом году на могиле новая эстафетная палочка, сделанная в бывшей Югославской республике Словении и пронесенная через Хорватию до Сербии. Как в Сербии вспоминают Тита и социалистическую Югославию? Наша собеседница Ольга Манойлович Пинтер, научный сотрудник Белградского института новейшей истории Сербии, один из авторов проведенного недавно обширного научного исследования о том, как граждане Сербии относятся к своей истории.
Воспоминания всегда представляют собой сочетание самого прошлого с его фактами и событиями и отношение к времени, в котором они произошли. В этом смысле сегодня воспоминания граждан Сербии о Тита исключительно положительные. Если 20 лет назад Иосип Броз Тита считался одним из самых противоречивых лидеров новейшей истории, то в последние годы он стал одним из самых позитивных позитивных героев нашего прошлого. Люди все яснее определяют времена социалистической Югославии как времена мира и прогресса, лучшей жизни. Наше исследование показало, что граждане Сербии считают Тита самой значительной личностью во всей сербской истории и одной из самых значительных личностей в мировой истории. Любопытно то, что люди главным образом вспоминают его с добротой, несмотря на существующую, очень критически окрашенную официальную интерпретацию периода правления Йосипа Броз Тита, согласно которой Тита в большой мере повинен даже в том, что происходило после его смерти в 90-х годах в Югославии.
Из данных вашего опроса следует, что 82% граждан уверены, что в социалистической Югославии жилось лучше, чем сегодня. Для 91% опрошенных титовская Югославия является синонимом стабильного и всеми уважаемого государства, а Тита – крупным государственным деятелем и символом этого государства. Однако одновременно целых два десятилетия в обществе официально преобладала негативная оценка исторической роли Йосипа Броза Тита.
Негативные оценки наследия Йосипа Броза Тита, наследия социализма и Югославии, главным образом слышны в определенных кругах сербской интеллектуальной и политической элиты, но их интерпретацию истории не принимает большинство граждан. Правда, постепенно такое отношение к социалистической Югославии и ее лидеру через школьные учебники проникает в общество. Но оно пока не доминирует, потому что существуют личные воспоминания. В этих личных, частных воспоминаниях югославский социализм остался как беззаботное и счастливое время, когда Югославия являлась важным фактором, буфером между двумя противостоящими блоками, одним из лидеров движения неприсоединившихся стран. С особенной теплотой вспоминают ценившийся по всему миру югославский паспорт, который для нас являлся символом нашей свободы, частью нашей жизни. В те времена мы действительно чувствовали, как хорошо нас принимают как на Западе, так и на Востоке. А сейчас граждане Сербии, вспоминая прошлое, яснее чувствуют свои сегодняшние проблемы.
Некоторые толкования новейшей истории национальными идеологами народ Сербии действительно не принимает. Но, тем не менее, в Сербии широко поддержана идея о том, что сербы, как самый большой народ, были главной жертвой югославского государственного образования. И поэтому их интересам отвечает лишь концепция национального государства, в которой должны объединиться все сербы. Кстати, такая идея создания собственных национальных государств не чужда была всем народам бывшей Югославии.
Да, именно этот тезис является ключевым для формирования всех постюгославских националистических течений. Националисты всех этих народов противопоставили югославскую идею новой идее создания единого гомогенного национального государства. Поэтому они провозгласили Тита ответственным даже за распад общей страны. Их совершенно не устраивало такое югославское общество, каким его сформировал Йосип Броз Тита на принципах федерации. Представители сербской национальной элиты выступили с тезисом о том, что сербы якобы всегда побеждают в войне, но теряют в мире. И это дало толчок для войн 90-х годов Югославии. Правда, может быть, стоит пояснить понятие «сербская элита». Оно постоянно меняется и толкуется по-разному. В данный момент самую сильную позицию в сербском обществе имеют именно те представители элиты, которые энергично сопротивляются положительной оценке нашего социалистического прошлого.
Напомню, наша собеседница – белградский историк Ольга Манойлович Пинтер. Если посмотреть результаты вашего исследования, то бросается в глаза то, что они порой выглядят как абсурдные, то есть в них масса противоречий. Например, 90% граждан Сербии исключительно положительно оценивают социалистическую Югославию, но одновременно половина из них ответили, что ее создание после Второй мировой войны является исторической ошибкой. Странным кажется то, что лишь 3% опрошенных вспомнили про распад Югославии и отнесли его к важнейшим событиям новейшей истории.
Да, готово, что абсурдны некогда святые результаты.
Да, такие результаты действительно кажутся абсурдными. Может быть, потому что сам распад Югославии для нас порой имеет абстрактное значение. Чаще всего мы его не связываем со всем тем, что он на самом деле вызвал. С войнами, с погибшими, с убитыми, покалеченными в 90-х годах. Это показывает, насколько наше современное общество в поисках собственного лица и определения дает почти противоположные ответы и оценки, насколько оно не имеет разработанную и ясную систему ценностей, которая бы помогла оценить наше прошлое и наше настоящее. Только в отсутствии ценностной системы возможны такие абсурдные результаты.
Несмотря на то, что про Тита в мире написано более 1000 книг, местные историки все еще не приступили к серьезному изучению его времени. Официальным оправданием до сих пор было то, что архивы долгое время были закрыты. Еще, что для объективного подхода нужна дистанция времени. Со смерти Йосипа Братита прошел уже 31 год. Разве это недостаточная временная дистанция?
Это факт, что не только дистанция времени является необходимым условием создания определенных ценностных суждений. Бывает, что проходит десятилетие, даже столетие, пока определяется настоящее значение какого-нибудь события. Всегда нужно установить так называемую академическую дистанцию, чтобы оценка была реальной. А у нас в оценках прошлого все еще слишком много политики. Это потому, что многие процессы еще не завершены. Я имею в виду то, что на Балканах не завершены еще полностью процессы формирования национальных государств. Это одна из причин, из-за которой наше прошлое все еще кажется чем-то неясным, порой даже более неясным, чем наше будущее.
Об отношении в Сербии к развалившейся Социалистической Федеративной Республике Югославии и ее лидеру Йосипу Броз Тито мы беседовали с научным сотрудником Белградского института новейшей истории Сербии Ольгой Мануэлович Пинтер. В этом году эстафету принял внук Тита Йошко Броз.
О причинах популярности Йосипа Броз Тита рассказывала Ая Куки. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго, счастливо!
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама заявил, что быстрый экономический рост Китая, Индии и Бразилии не означает, что наступит закат Европы и Соединенных Штатов. Сегодня, во второй день государственного визита в Великобританию, Обама выступил перед обеими палатами британского парламента. Министр финансов Франции Кристин Лагард объявила сегодня, что будет претендовать на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда вместо ушедшего на днях в отставку Доминика Стросс-Кана. Лидер оппозиционного народного собрания Нино Бурджанадзе назвала провокацией видеозапись, распространенную МВД Грузии, где на скрытую камеру зафиксирован момент передачи денег митингующим за то, чтобы они поджигали машины в ходе акций протеста в Тбилиси. В Афганистане двое военнослужащих международных сил погибли, подорвавшись на минах. Как сообщило командование НАТО, один взрыв произошел на севере страны, другой на юге. В Новосибирске на 48 часов задержан бывший сенатор от Новосибирской области, правозащитник Алексей Мананников. Его обвиняют в неявке к следователю по повестке. Против Мананникова возбуждено уголовное дело по обвинению в неуважении к суду и клевете на судью. Представители сект меньшинств намерены провести в Москве 28 мая запланированный гей-парад и митинг в защиту прав гомосексуалистов, несмотря на запрет городских властей. Об этом сообщил организатор мероприятия Николай Алексеев. В Иране глава ведомства по ядерной энергии выступил с критикой последнего доклада Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. В докладе утверждается, что получены новые сведения, свидетельствующие о возможной военной направленности иранской ядерной программы.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: успех компании Яндекс на американской бирже NASDAQ. Снизят ли в России ставки социальных платежей бизнеса? Российской компании Skartel государство вернуло частоты для сетей мобильной связи четвертого поколения. Станет ли газопровод Южный поток европейским приоритетом, как Набуко, главный конкурент? Первый официальный кандидат на руководство Международным валютным фондом. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Семинский. Компания Яндекс, самая популярная в российском интернете поисковая система, завершила во вторник первичное размещение своих акций на американской бирже NASDAQ, где котируются в основном акции технологических компаний. Подобных размещений в новейшей российской истории было всего несколько. Первым из российских компаний сектора телекоммуникаций и информационных технологий разместил свои акции на зарубежных финансовых рынках Вымпелком, один из трех крупнейших на сегодня в России операторов сотовой связи. В 1996 году на Нью-Йоркской фондовой бирже. С тех пор прошло 15 лет, но за это время лишь немногие российские компании этой индустрии смогли провести такие же размещения на зарубежных площадках, а последнее из них, именно на бирже NASDAQ, прошло 5 лет назад. Из Москвы аналитик Альфа-банка Юлий Матевосов.
С тех пор, вот за эти 15 лет, наверное, в основном они, конечно, были в области телекоммуникаций, потому что действительно Вымпелком разместился в 96-м году. Следом за Вымпелком было размещение в 99-м году компании Golden Telecom, которая впоследствии была куплена Вымпелкомом. Она размещалась как раз на NASDAQ. Это было, пожалуй, первое размещение на NASDAQ российской, ну или компании, скажем так, с российскими активами. Следующим было в 2000 году размещение МТС на Нью-Йоркской фондовой бирже. Дальше Comstar в 2005 году. Это, правда, был в Лондоне. Ну и из, вот так скажем, новейшей истории, это действительно был Mail.ru, который разместился в прошлом году и, собственно, задал некий новый тренд в размещениях уже интернет-компаний, чисто интернет-компаний.
На российском рынке поисковых запросов в интернете компания Яндекс абсолютный лидер, ее доля составляет примерно 65%. Это в три раза больше доли на этом же рынке мирового лидера среди интернет-поисковиков, американской компании Google, у нее пока 22%. Международные эксперты этой отрасли не раз отмечали, что Россия была и остается пока одной из немногих стран Европы, в которой на рынке услуг интернет-поиска компания Google не является еще доминирующим игроком. Чем объясняется такой разрыв? Из Москвы руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Константин Чернышов.
Видимо, здесь главная причина является все-таки особенности русского языка. Язык довольно сложный, и семантическая часть поисковой системы Яндекс на русском языке работает лучше, чем Google. Возможно, это еще объясняется тем, что все-таки доля русскоязычных пользователей интернета в меньшей степени пользуется английским языком для поиска, чем, скажем, европейские юзеры или юзеры Америки.
По некоторым прогнозам, количество в России интернет-пользователей в расчете на каждые 100 или 1000 жителей в ближайшие 4 года возрастет с 40 до 70%. Соответственно, вырастет спрос и на услуги поиска информации в сети. В каких частях этого рынка в России и за счет чего следует ожидать основного прироста? А сами такие прогнозы насколько совпадают с вашими? Юлий Матевосов, аналитик Альфа-банка.
Я бы сказал, что целом, наверное, прогноз совпадает, и направление развития этих прогнозов тоже совпадает. Единственное, что, может быть, надо сказать, что то количество пользователей интернета, которое на сегодняшний день есть, оно, безусловно, сосредоточено в крупных городах, там, где есть такая техническая возможность. И дальнейшее развитие и распространение интернета, в том числе широкополосного доступа, будет идти в основном за счет регионов.
По результатам нынешнего первичного размещения примерно 16% акций компании Яндекс, общая ее капитализация превысила 8 миллиардов долларов. Для сравнения, когда в ноябре прошлого года российский интернет-портал Mail.ru проводил первичное размещение своих акций на лондонской фондовой бирже, его общую стоимость оценили в 5,7 миллиарда долларов. Но общая капитализация Яндекс сколь сравнима с текущей рыночной стоимостью российских компаний других секторов экономики? Константин Чернышов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Полиметалл, например, он сейчас стоит примерно 6 миллиардов долларов на рынке. Транснефть около 8 миллиардов, 7,7. Компании энергетики, МРСК «Холдинг», там 6 миллиардов стоит сейчас.
Юлий Матевосов, «Альфа-Банк».
Если же сравнить, скажем, Яндекс с компаниями телекоммуникационного сектора, ну, такими, как, скажем, МТС или Вымпелком, то здесь можно говорить о том, что МТС и Вымпелком где-то превосходят Яндекс от 2,5 до 3 раз. То есть там мы можем говорить о средней капитализации от 18 до 20 миллиардов долларов.
В ходе первичного размещения своих акций на американской бирже NASDAQ компании Яндекс удалось получить 1,3 миллиарда долларов. Это второй результат среди интернет-компаний мира после американской Google, которая в ходе первичного размещения своих акций в 2004 году получила почти 1,7 миллиарда долларов. Во вторник, в течение первого дня торгов на бирже NASDAQ, акции компании Яндекс подорожали сразу в 1,5 раза.
1 июня истекает срок исполнения поручения российского президента Дмитрия Медведева о подготовке обратного снижения общей ставки обязательных взносов в государственные фонды пенсионного, медицинского и социального страхования. С начала текущего года для большей части российского бизнеса, несмотря на все его протесты, она была повышена с 26 до 34% фонда оплаты труда. Сложность ситуации в итоге осознал и глава государства, предложивший правительству вернуть этот, по сути, налог на уровни, близкие к прежним. За неделю до истечения отведенного срока, как признает заместитель министра здравоохранения и социального развития Юрий Воронин, согласованного решения чиновникам пока найти не удалось.
Мы рассматриваем различные варианты выполнения поручения президента по этому вопросу и ведем просчеты всех этих вариантов с точки зрения того, что это будет стоить федеральному бюджету. Пока окончательного решения о том, какие предложения правительство представит президенту, еще не принято.
Но если на сегодня Министерство финансов спорит с Министерством экономического развития все-таки о деталях снижения страховых взносов, то Министерство здравоохранения и социального развития, по данным газеты «Коммерсант», вообще против такого решения. Его аргументы сводятся к тому, что деньги, полученные от повышения ставок, уже расписаны на социальные расходы, и сократить их нельзя. Тем более, что и бизнес в своей массе, по словам Юрия Воронина, в результате практически не пострадал.
Мы сегодня уже, отработав первый квартал с тарифом 34%, из них 26% пенсионный фонд, видим, что в тень никто не ушел. Собираемость в сопоставимых условиях не упала абсолютно. И что особенно отрадно, мы наблюдаем по большинству предприятий, пускай небольшой, но рост заработной платы. Это свидетельствует о том, что крупный и средний бизнес спокойно переварил увеличение страховых тарифов, и это не сказалось ни на увольнении людей, потому что безработица не возросла, ни на заработной плате.
Впрочем, представитель министерства все же признает, что для малого бизнеса повышение ставок страховых взносов стало весьма болезненным. Поэтому, как пишет тот же «Коммерсант», на сегодня из реальных наработок у заинтересованных ведомств есть лишь варианты их снижения только для этого сектора экономики. Еще одним аргументом Министерства здравоохранения и социального развития против снижения страховых взносов, похоже, становятся опасения по поводу будущей сбалансированности бюджета Государственного пенсионного фонда. Власти не скрывали, что одной из основных целей, проведенной в текущем году реформы, была ликвидация дефицита его средств и обеспечение стабильности всей пенсионной системы страны. Эти задачи, по словам председателя Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрея Исаева, и были определены властями страны.
Мы считаем заложенную систему пенсионного обеспечения в Российской Федерации в принципе правильной, нуждающейся в совершенствовании и развитии. Важнейшей задачей для нас является повышение пенсионного обеспечения граждан, имея в виду цель в течение ближайших 5 лет добиться того, чтобы средний процент замещения пенсии утраченного заработка составлял не менее 40%, как это указано в 102-й Конвенции Международной Организации Труда. Вторым показателем для нас является, что в течение 5 лет мы будем добиваться того, чтобы средняя пенсия составила 2,5 прожиточных минимума пенсионера. При этом мы однозначно заявляем о том, что в ближайшие годы повышение пенсионного возраста не подразумевается.
Кстати, в Государственной Думе также думает о том, как с наименьшими потерями для пенсионной системы выполнить поручение президента. Андрей Исаев продолжает.
Сейчас у бюджета есть деньги, на это обратил внимание президент, и бюджет готов взять за работодателей на себя это бремя расходов, связанное с ростом пенсий. Поэтому мне кажется, что возможно, как один из вариантов, по крайней мере комитет это предлагает, мы могли бы принять решение временного характера. То есть сейчас, когда у бюджета есть деньги, мы понижаем соответствующую ставку взносов, и бюджет замещает пенсионному фонду недостающую сумму. Это решение можно было бы пролонгировать на определенный период времени до тех пор, пока у бюджета на это средства будут. Если мы предположим, что возникнет ситуация, когда у бюджета на это средств уже не будет, в этом случае такая норма будет отменена и взносы будут выплачиваться в полном объеме.
Но даже такой вариант, как предполагает заместитель министра здравоохранения и социального развития Юрий Воронин, не избавит общество от новых дискуссий о функционировании пенсионной системы в целом, что в итоге приведет к очередной реформе начисления и выплаты пенсий.
Решение о взносах – это не такое простое решение. Вот взяли, снизили, из бюджета деньги направили в систему и все. Тогда придется делать новую пенсионную реформу. Я не говорю, что это приведет к уменьшению размера пенсии, нет. Мы, по крайней мере, будем категорически против этого выступать. И полагаю, что те заявления, которые были сделаны, достаточно гарантии, чтобы этого не допустить. Просто это будет другой облик системы, другой принцип формирования ее обязательств. А это, конечно, потребует серьезной подготовительной работы.
Президент же Дмитрий Медведев пока полон решимости добиться от правительства выполнения своего поручения в полном объеме. На встрече с министром финансов Алексеем Кудриным в понедельник он напомнил, что хотел бы увидеть варианты не косметических изменений, а снижения ставки взносов для всех.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Российской компании «Скартел» государство вернуло частоты для сетей мобильной связи 4-го поколения. Станет ли газопровод «Южный поток» европейским приоритетом, как «Набуко» – главный конкурент? Первый официальный кандидат на руководство Международным валютным фондом. Федеральная служба России по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор предоставила компании «Скартел», оказывающей под брендом «Йота» услуги широкополосного мобильного доступа в интернет, повторное разрешение на использование частот в диапазоне от 2,5 до 2,7 ГГц. Об этом сообщила во вторник газета «Ведомости» со ссылкой на руководителя Роскомнадзора. Это тот самый частотный диапазон, который российские операторы намерены использовать для работы мобильных сетей связи 4-го поколения, базирующихся на технологическом стандарте LTE. Возвращаемые ныне частоты были предоставлены компании «Скартел» еще весной прошлого года, но уже в июле вновь были отозваны. Чтобы в новых сетях операторы могли бы в полной мере использовать возможности технологии LTE в части скорости передачи данных, разрешенного теперь диапазона в 200 МГц теоретически хватило бы на нескольких операторов. Из Москвы управляющий партнер компании X-Consulting Константин Анкилов.
Есть теоретическая сторона вопроса. 2,5 ГГц и 2,7 ГГц предполагают наличие теоретически большого количества диапазонов внутри этого диапазона, достаточного для того, чтобы предоставлять услуги большому количеству операторов, но это только теория. И в реальности операторы ориентируются на то, чтобы предоставлять услуги, имея в своем распоряжении полосы шириной в десятки мегагерц, в пределах до 100 МГц. И этого, по крайней мере, на ближайшее время будет достаточно. Пределов, конечно же, желанием нет, хочется иметь больше, но в действительности мы будем, я думаю, что в будущем жить в условиях, когда отдельные операторы будут иметь десятки мегагерц в своем распоряжении.
Если сами частоты для сетей мобильной связи четвертого поколения в стандарте LTE столь дефицитные, какую из двух моделей их распределение могут в итоге предпочесть? Разделить понемногу между несколькими операторами или предоставить большую часть одному, у которого другие могли бы арендовать отдельные полосы? Константин Анкилов, компания X-Consulting.
Теоретически возможны оба сценария, и даже сценарий, когда одна компания является ответственной непосредственно за сеть, а другие компании занимаются продажей услуг, наполнением ее. Такая ситуация кажется красивой и в теории правильной, но практика показывает, что эта теория, которую предрекают уже много лет, что мы к ней придем, не только в России, но и в мире, пока не реализуется. Операторы предпочитают контролировать максимум всего этого процесса, чтобы были собственные частоты, чтобы было собственное оборудование, которое предоставляет собственные услуги компании. Поэтому основная модель будет, конечно же, та же самая, какую мы имеем на рынке сотовой связи второго поколения GSM или третьего поколения 3G, что не исключает сосуществование и той, и другой модели.
Вновь возвращаемой компании Skartel частоты нужно ли будет еще, как говорят, расчищать, то есть фактически оплатить перевод на другое оборудование нынешних пользователей этих частот, главным образом силовые структуры? Аналитик банка ВТБ «Капитал» Виктор Климович.
Изначально эти частоты выдавались Skartel для технологии WiMAX, и в принципе компания изначально уже получила чистые частоты, то есть их не нужно было расчищать. Впоследствии, из-за того, что, насколько я понимаю, компания не выполнила все лицензионные требования, эти частоты у нее отобрали, и сейчас, вот в соответствии с этим мировым соглашением, она получает их обратно. То есть, по идее, компания должна уже получить частоты, на которых она может осуществлять деятельность. Единственный момент, получила ли она те же частоты, либо она получила еще какие-то дополнительные частоты. Но, скорее всего, она получила те же частоты, поэтому в этом случае она при прочих равных может уже запускать свои услуги.
Если и расчистка этих частот не потребуется, можно ли говорить, что само их возвращение компании Skartel снимает последнее препятствие на пути создания в России мобильных сетей связи четвертого поколения, базирующихся на стандарте LTE? Именно на это, в частности, ориентирован альянс трех ведущих в России сотовых операторов, компании МТС, Вымпелком и Мегафон, а также государственный Ростелеком и самой Skartel, об учреждении которого участники заявили в начале апреля. Виктор Климович, банк ВТБ «Капитал».
Компания Skartel начинала вот как раз под брендом Yota деятельность как WiMAX-оператор. И все частоты, которые она получала, это были частоты для технологии WiMAX. В принципе, она не сильно отличается с LTE, технологии, которая является общепризнанной в мире как вот четвертое поколение, но все равно некие отличия есть. И на настоящий момент вот как раз вот этим вот недостающим звеном является принятие нормативных актов о так называемой технологической нейтральности, что подразумевает под собой, что если компания получила какой-то частотный диапазон, то она может при условии, что она не нарушает работоспособность всех других устройств, других диапазонах, других операторов или других ведомств, то она может использовать эти частоты под любую другую технологию. И вот после того, как эти нормативные акты будут приняты, насколько нам известно, Министерство связи уже разрабатывает нормативную базу для этого, то вот с этого момента Skartel совместно с другими участниками Альянса, они смогут уже использовать эти частоты для строительства сетей именно LTE, то, в чем заинтересованы все операторы.
Роскомнадзор России предоставил компании Skartel, оказывающей под брендом Yota услуги широкополосного мобильного доступа в интернет, повторное разрешение на использование частот в диапазоне от 2,5 до 2,7 ГГц. Этот частотный диапазон российские операторы намерены использовать для работы мобильных сетей связи четвертого поколения, базирующихся на технологическом стандарте LTE.
Министерство энергетики России и концерн «Газпром» в ходе презентации в штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе намерены обсудить возможность предоставления проекту газопровода «Южный поток» статуса трансевропейской сети, что по уровню льгот уравняет его с альтернативным проектом «Набукка». Южный поток, который «Газпром» собирается проложить по дну Черного моря из Новороссийска в Болгарию, на сегодня является для компании одним из приоритетных проектов по сооружению новых экспортных маршрутов для российского газа. К строительству его морской части уже привлечены две европейские компании – итальянская «Эни» и французская «Электрисите де Франс». Но российской стороне требуется большая поддержка Евросоюза. Насколько оправдана такая экспортная политика «Газпрома», говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
В данном случае речь идет об энергобезопасности. С точки зрения «Газпрома» более безопасно строить независимый газопровод через море, чем вести его через транзитные страны, потому что мы уже не раз видели, что транзитные риски, они бывают очень большими.
Основные транзитные риски для России, о которых говорил эксперт, ранее были связаны с Украиной, и решение о строительстве новых экспортных маршрутов для российского газа, прежде всего Северного и Южного потоков, принимались еще при прежнем руководстве этой страны. С ним отношения у России не складывались, свидетельством чему были практически ежегодные проблемы с поставкой топлива европейским потребителям. Но теперь, после появления в Киеве более лояльной Москве власти, ситуация изменилась. В новых условиях, по словам генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, целесообразность строительства Южного потока становится не столь очевидной.
Понятно, что Южный поток реализуется вовсе не от хорошей жизни. Проблема очень простая. На сегодняшний день через Украину экспортируется в разные годы от 90 до 120 миллиардов кубов газа. Если не строить Южный поток, то как нам обеспечить поставки такого объема газа на европейский рынок, если на сегодняшний день альтернатив такому объему газа просто нет. Я имею в виду альтернативу Украине как транзитному государству. Поэтому Южный поток задуман был не от хорошей жизни, а потому что Украина ведет себя достаточно грубо. Она использует трубу как важнейший элемент давления на Россию. Я это говорю к тому, что если бы Украина поддержала идею Путина о вхождении нафтогаза в «Газпром», тогда необходимости строить Южный поток у России бы не было.
Схожего мнения придерживается партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Южный поток, он с самого начала был абсолютно некоммерческим проектом. Если бы были нормальные отношения с Украиной, если бы «Газпром» не требовал контроля над всеми звеньями цепочки, тогда при налаживании связей можно было бы вполне и воспользоваться украинской системой передачи газа, расширить ее, модернизировать. Причем стоимость этого была бы незначительная. Может быть, для всей модернизации потребовалось бы примерно 4,5 миллиарда долларов по сравнению с 23, а может быть и больше миллиардов на Южный поток.
Однако попытка объединения «Газпрома» и «Нафтогаза Украины», о котором ранее говорили в Москве, так ни к чему и не привела, поскольку в этой сделке речь могла бы идти только о поглощении меньшей компании со стороны большей. Также фактически остановились и переговоры о создании совместного предприятия, поскольку «Газпром» хотел бы получить в качестве взноса в его активы украинскую газотранспортную систему. На это Киев не соглашается, одновременно продолжая убеждать Россию в ненужности Южного потока. Такая позиция Украины, как считает независимый аналитик Александр Разуваев, вряд ли что-то изменит.
Да, Россия может пойти на какие-то уступки Украине, но Южный поток и Северный поток будут реализованы по-любому. Экспансия группы в «Газпром» в Европу, в том числе экспансия через Южный поток, это очень важная стратегическая вещь, и при всей симпатии нынешних российских властей к Януковичу от этого просто, ну, нельзя уже отказываться.
Впрочем, на фоне проблем Южного потока, разрешение на строительство которого в своей экономической зоне Черного моря по-прежнему не дает Турция, перспективы его конкурента, европейского проекта «Набукко», еще более туманны. В начале февраля его участники обратились к потенциальным поставщикам газа предоставить гарантии по заполнению этой трубы, что, по сути, косвенно подтвердило их сомнения в нахождении необходимых объемов. Говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Николай Подлевских.
Сейчас, наверное, наступает решающее время, и неудивительно, что консорциум выступил с инициативой по предоставлению вот таких жестких обязательств по поставкам. Видимо, для начала работ как раз этого и не хватает. Такого рода переговоры велись уже со странами, потенциальными поставщиками уже давно, и, наверное, в самое ближайшее время определится успешность и потенциальная возможность прокладки такого трубопровода.
В итоге прогнозируемые сроки начала эксплуатации «Набукко» были отложены с 2014 года к 2017. Для сравнения, первая очередь Южного потока, по текущим планам его участников, должна заработать в конце 2015 года.
Министр финансов Франции Кристин Лагард официально объявила в среду о выдвижении своей кандидатуры на должность нового директора-распорядителя Международного валютного фонда. Ее поддерживает Европейский Союз, располагающий в МВФ почти третью всех голосов, около 32%. Еще 17% у США, в итоге 49%, и более 6% у Японии. Накануне, во вторник, представители в МВФ пяти стран БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африке, обратились в британскую деловую газету Financial Times с открытым письмом. Его суть сводится к тому, что реформирование международных финансовых институтов должно проводиться с учетом возрастающей роли развивающихся стран в мировой экономике. Авторы письма не говорят прямо о том, что новым руководителем МВФ должен стать кандидат именно от развивающихся стран. Однако они называют полувековую неформальную договоренность о том, что главой фонда назначается именно европеец, уставевшей, и призывают к широкому обсуждению кандидатуры нового руководителя. Пять стран БРИКС вместе взятые располагают примерно 14% голосов в МВФ. Количество голосов каждой страны зависит от ее квоты в совокупном капитале фонда, а квота, в свою очередь, пропорциональна доле страны в общем объеме мировой экономики. Во вторник, то есть в тот же день, когда в Financial Times появилось письмо представителей стран БРИКС, министр казначейства Франции заявил в радио интервью, что Китай якобы поддерживает европейского кандидата, то есть Кристин Лагард. Сам Китай пока воздерживается от высказываний в поддержку того или иного кандидата. Кроме того, в тот же день, во вторник, представитель Индии в МВФ, подписавший письмо от имени стран БРИКС, заявил в интервью, отвечая на вопрос о возможном новом руководителе фонда. Он не видит признаков того, что на этот раз традиция его назначения будет изменена. Для принятия важнейших решений в МВФ необходимы 85% голосов стран-пайщиков фонда. На долю наиболее индустриально развитых стран вместе взятых приходится менее 65% всех голосов. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Божественный банкир в честь американской президентской четы.
Врагам Афганистана я хотел бы ясно сказать.
Представители партнера Израиля по мирному процессу, палестинской автономии, отозвались о речи Нетаньяху.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».